Глава 11. Я проснулась от оглушительного щебета птиц и больше уснуть не могла. Зато монашки, подумалось мне, наверное, спят теперь без задних ног, ведь они всю ночь промолились. Я встала и пошла в душ, с наслаждением окатилась холодной, остывшей за ночь водой, натянула последний чистый костюм, сверху бабушкин свитер и вышла прогуляться по монастырским угодьям. Я вышла на лужайку перед домом башни и огляделась. За лужайкой начинался парк. Сквозь ветви больших старых деревьев пробивались косые лучи встающего солнца. Птицы пели со всех сторон и на разные голоса. Справа тянулся невысокий каменный парапет, а за ним в туман уходила неподвижная водная гладь. В одном месте парапет прерывался двумя столбами с каменными вазами наверху, полными ярко-алых цветов, кажется, герани. Отсюда прямо в воду уходили каменные ступени. Я подошла и заглянула вниз. Вода была чиста и прозрачна, и я увидела, что от нижней ступеньки лестницы по дну вьется дорожка, вымощенная светлыми плитками, а ведет она к стоящему под водой небольшому каменному домику с красной черепичной крышей. «Бабушкин домик», — подумала я и пошла к нему вдоль парапета. Моя тень упала на воду. Большая рыба с черной спиной и красными плавниками, неподвижно стоявшая в воде, тронулась с места и тоже двинулась к бабушкиному домику, опережая мою тень. Она медленно вплыла в лишенное стекол окно и скрылась в таинственно уютной темноте. Я вздохнула и пошла дальше к парку. Как раз напротив башни, там, где находились окаймлявшие луг дорожки, был широкий мост с каменными перилами, а под ним ров, заполненный водой. За мостом я увидела небольшую полянку, на которой паслись два маленьких пятнистых оленя. Когда я подошла почти к самому рву, они меня заметили, но не умчались сразу прочь, а взглянули на меня раз-другой прекрасными восточными глазами, прислушались, обменялись взглядами и только после этого неспешно перешли полянку и скрылись за деревьями. В той стороне, куда они ушли, я заметила красный огонек под деревьями, будто уголек забытого в лесу костра. Я пошла туда и увидела деревянную часовенку, а в ее глубине икону Божьей Матери с горящей красной лампадкой перед нею. Часовенка стояла по пояс в цветах, и все цветы были голубые и белые. Здесь дорога расходилась на три. Основная шла прямо, одна уходила вниз, и за ней в просвете между деревьями посверкивала вода, а левая дорога вела к еще одной каменной стене с деревянными воротами. Ворота были распахнуты, и за ними виднелись ряды фруктовых деревьев, а в междурядьях — длинные овощные грядки. В конце сада на пригорке стояли освещенные солнцем руины какой-то старой постройки, кусок кирпичной стены с большим полуовальным окном, а над ним часть крыши с остатками ажурной каменной оградки. Вплотную к стене стоял огромный темно-зеленый кедр. Он подпирал спиной покосившуюся часть стены и, казалось, удерживал ее от обвала. Издали мне послышалось, что кедр звучал. Я остановилась и прислушалась. Голос кедра был похож на скрипку. Заинтригованная, я прошла между деревьями, подошла к нему и приложила ухо к стволу. Скрипка тихонько пела внутри кедра что-то нежное и печальное. Но случайно заглянув в окно, я разгадала тайну поющего кедра. За окном была комната с бревенчатой противоположной стеной и несколькими столбами, подпиравшими крышу. Посреди комнаты лицом к окну стояли мольберты, а на них доски с незаконченными иконами. Еще там был длинный стол, заваленный бумагами и заставленный какими-то коробками и коробочками, линейками и банками с кистями. А возле окна, спиной ко мне, перед пюпитром с нотами, стояла монахиня и играла на скрипке. Голос скрипки звучал приглушенно. Я постояла, послушала и пошла в сад. Большие фруктовые деревья стояли настолько перегруженные плодами, что многие ветви были подперты шестами –